uyo.svoboda.news.ru.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: как бороться с притеснениями властей региональным журналистам? Почему Польша опубликовала сведения о своих спецслужбах? Сколько времени требуется на современное путешествие из Москвы в Петербург? Об этом в сегодняшней программе «Свободу в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий сегодняшнего дня в Москве и Петербурге. Омский корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский, признанный виновным в причинении морального вреда местному губернатору, обратился в суд высшей инстанции с ходатайством о выдаче ему судебного решения. Дело в том, что ему до сих пор не выдали документы, по которому судебные приставы уже описали все имущество журналиста. Георгий Бородянский и «Новая газета» намерены обжаловать это решение районного суда, которое, на их взгляд, вопиющим образом противоречит российскому закону о средствах массовой информации. Подробности дела в репортаже из Омска Татьяны Кондратовской.
В конце ноября в «Новой газете» была опубликована статья Георгия Бородянского о мошенничествах с кредитами. Недовольство губернатора Леонида Полежаева вызвала лишь одна фраза журналиста: «Невозможно в наших широтах так преуспеть без благоволения губернатора». Он подал иск о возмещении морального вреда, и уже через месяц с небольшим областной суд вынес свое решение. Правда, к оценке губернаторских страданий суд подошел скептически и уменьшил их стоимость с 500 000 рублей до 60 тысяч. Это, с виду законное решение, было принято судьей Левченко в отсутствие ответчика или его адвокатов. Представители газеты также не присутствовали хотя бы при оглашении решения. Говорит Георгий Бородянский.
Ну, сначала там было собеседование, да? На втором заседании был судья Шадрин, как мой представитель. Он отказался участвовать в процессе, поскольку процесс проходил в кабинете, а по закону положено проводить в зале. Ну, и сразу же было вынесено решение. Они должны были хотя бы прислать извещение о том, чтобы мы получили это решение.
14 февраля судебные приставы описали имущество журналиста Георгия Бородянского. «Все добро журналиста приставы оценили в 6300 рублей», рассказывает Георгий Бородянский.
Они пришли, вот постановление об описи, которое передано судом, оценили там все в 10 раз меньше, и получилось, что все описанное имущество составляет 10-ю часть от моральных страданий вот по поводу слова «благоволение».
В ожидании решения редакция передала спорный текст на лингвистическую экспертизу в Институт русского языка. По неофициальной информации, эксперты не нашли в оценочной фразе журналиста ущерба для губернаторской чести. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
«Новая газета» в своей публикации, посвященной этому делу, обращает внимание на следующее. Журналист Георгий Бородянский, написавший фразу «невозможно в наших широтах так преуспеть без благоволения губернатора», и не обязан доказывать свою невиновность, потому что это мнение, а не факт. А мнение по закону о средствах массовой информации и постановлению Пленума Верховного Суда 24 февраля 2005 года в доказательствах не нуждается. Но, заключает газета, Верховный суд от районного отстоит далеко. Преследование сотрудника одной из общероссийских газет, случай не единичный, но все-таки редкий, «Новая газета» уже заявила о решимости, если будет надо, пройти все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда, намного проще местным властям заткнуть рот неугодным журналистам региональных изданий, которые очень часто финансово напрямую зависят от этих самых властей. Как с этим бороться? Пример показали редакторы 6 ведущих саратовских газет, которые для решения общих для всех проблем объединились в так называемый «Совет главных редакторов». А поддерживает их инициативу практически вся местная пресса. Подробности в репортаже из Саратова Ольги Бакуткиной.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов считает, что это объединение завершило младенческий период развития местной журналистики, когда в другом издании видели лишь конкурента.
Может быть, мы и остаемся конкурентами, но конкуренция, она совсем имеет другой смысл. Сейчас мы все больше помогаем друг другу. Мы просто вынуждены друг другу помогать. Потому что проблемы отдельно взятого издания, они, в принципе, повторяют проблемы другого издания. А вместе выжить всегда легче.
Главная проблема региональной прессы – давление разного уровня властей. Выражается оно в любых формах. Это и отказ в предоставлении информации, и судебные иски в связи с критическими статьями журналистов. Существуют и финансовые рычаги давления на независимые средства массовой информации. Повышение арендной платы за помещение или цен на услуги по печати и распространению. С каждым годом ситуация лишь обостряется, считает Денис Есипов.
Если раньше на критические материалы реагировали довольно резко, то сегодня просто объективные материалы воспринимаются уже как нападки на власть имущих. опять же, происходит монополизация партийной власти, это, безусловно, влияет в том числе на информационные процессы. В дальнейшем это может все дойти вообще до абсурда, когда мы будем ходить сверять гранки к определенным товарищам, чтобы они были довольны, и писать материалы о том, какие замечательные дела они делают на территории Саратовской области.
Ректору Саратовского госуниверситета Леониду Косовичу не понравилась статья в газете «Саратовский расклад» с критикой в адрес ректората. Он подал иск о защите чести и достоинства. На недавней пресс-конференции в ВУЗе претензии по поводу публикации были предъявлены еще одной газете «Новые времена». При этом на ученый совет, где прозвучал отчетный доклад ректора за прошедший год, прессу просто не пустили, рассказывает редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Мы в связи с этим приняли решение как-то взять на вооружение университетскую тему и показать администрации СГУ, что методы давления на журналистов – это, в общем, как бы не самое лучшее, да? Потому что журналисты могут объединяться, и мало не покажется никому.
Мало не показалось. На прошлой неделе все ведущие саратовские газеты вышли с разгромными статьями в адрес руководства университета, для которого приоритетом стали не научные и образовательные задачи, а подавление в стенах вуза любого проявления инакомыслия. Выступление «Единым фронтом» по проблемам, касающимся ограничения свободы слова, поможет отстоять право на собственное мнение, считает Алексей Колобродов.
Таким образом, конечно, снижается риск судебных исков, безусловно. Таким образом, заявляется позиция ни одного издания, ни двух, а уже целого сообщества, и за сообществом стоит общество. И самое главное, создается достаточно негативный образ руководителя, с которым ему тяжело уже выходить на какие-то дальнейшие свои карьерные перспективы.
Оказалось, что журналистская солидарность способна помочь и в решении экономических задач. Два первых номера газеты «Саратовские вести» не дошли до читателя, поскольку почтовое ведомство внезапно повысило цены на услуги по сортировке. После ряда публикаций в газетах и передач на местных телевизионных каналах договориться с почтовым ведомством удалось. Сделал шаг навстречу прессе и чиновник областного правительства. Газета «Время» обвинила его в нежелании предоставлять официальную информацию. В ответ чиновник подал в суд, рассказывает Алексей Колобродов.
Третий эпизод по иску зампреда правительства Щербакова к газете «Время». К иску привела определенная информационная закрытость властных структур. Мы со своей стороны достаточно массированно призвали эту проблему снять. И сам Щербаков, в общем-то, сделал шаги навстречу. Теперь все ПДСы при нем являются открытыми, а после них проходит еще пресс-конференция либо брифинг.
Шесть редакторов газет, объединившихся в совет, — это актив. Реально, руководителей изданий, осознавших необходимость журналистской солидарности, больше. Причем, что важно, это не политический или предвыборный проект. Объединились газеты абсолютно разной направленности, от оппозиционной прокоммунистической до лояльной к нынешнему областному руководству. Главное для каждой — право на свою точку зрения, говорит редактор газеты «Репортер» Денис Есипов.
Власть не отвоевывает свободу слова, но народ просто легко ее отдает, и все стараются как-то, ну, не обращать на это внимания. Если сегодня эту проблему и мы не будем замечать, если мы будем на это закрывать глаза, то завтра этой свободы станет еще меньше.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве в 9:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. Иран опроверг заявление России о том, что из-за задержки оплаты работ российских специалистов на строительстве атомной электростанции в Бушере ее пуск может быть отложен. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в 9» и в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, добрый день. Итак, о чем же сегодня пишут газеты?
Добрый день, Виктор. Ну, во-первых, пишут о птичьем гриппе, или, во-вторых, потому что это второй день подряд, это очень популярная тема. Пишут о том, что Рамзан Кадыров в новом качестве провел круглый стол в Чечне, где фактически представил свою программу. Пишут о том, что финансовые проблемы Тегерана позволили Москве отсрочить поставки топлива для атомной станции в Бушере. Отмечают 130 лет самому политизированному балету российскому. Это, конечно же, «Лебединое озеро». Пишут о том, как ГИБДД проводит кампанию против чрезмерной тонировки стекол. Ну что еще? Коррупция – неизбывная тема. Общественная палата сегодня представляет соответствующий доклад. Пишут о том, что рубль притормозит, а может быть, даже упадет.
Ну, возможно, мы успеем о чем-то поподробнее поговорить. И первый мой вопрос, я отталкиваюсь от новостей. Вот как мы в новостях сообщаем «Радио Свобода», Иран успел уже опровергнуть слухи о возможной приостановке строительства атомной электростанции в Бушере. И я так понимаю, что сегодня эта тема затрагивается российскими газетами.
Да, это тема центральной первополосной публикации в «Независимой», но, естественно, в «Независимой» еще вот этой информации нету, а реакции Ирана. Пишет газета вот о чем, что согласно официальной российской версии, реализация проекта в Бушере может претерпеть определенные изменения в связи с возникшими в Иране сложностями с финансированием строительства электростанции. А вот по информации «Независимой» речь идет о взаимопонимании, достигнутом между России и ее партнерами по шестерке. Это Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания, Франция и Германия, которые можно обосновать ссылками на иранские трудности. Вот такая вот история.
Лер, ну и, конечно, меня заинтересовало ваш анонс по поводу рубля. Я привык уже к тому, что многие эксперты говорят, что рубль недооценен, наоборот, он должен быть еще более стабильным. А тут вы говорите, газеты пишут о том, что рубль может упасть.
Да, причем, значит, это прогноз Центробанка. Сообщил об этом Алексей Улюкаев, первый зампред. Он объявил о завершении в 2007 году десятилетней эпохи укрепления национальной валюты. А вот в 2007 это вот приостановится, в 2011 уже рубль может начать падать. Ну, тут, конечно, есть определенные экспертные оценки, этому могут помешать приток капитала, рост расходов бюджета, а причина возможного падения рубля или как минимум его приостановки его роста, это снижение мировых цен на нефть, которая, в общем-то, на пороге.
Лера, и последний мой вопрос. Мы хотели немножко по-другому поговорить, о темных стеклах, но, боюсь, уже не будет времени. А вы упомянули о интересном юбилее. Что пишут о «Лебедином озере» сегодня?
О «Лебедином озере» пишут о том, как сам Петр Ильич Чайковский оценил сие создание. Значит, процитирую фразу. Он сказал: «Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не могу». Но это было давно, с тех пор все изменилось.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. На очереди у нас спорт. Итак, вы слушаете программу «Свобода в 9». Я приветствую рядом с собой моего коллегу, спортивного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Морозова. Дмитрий, итак, начнем с основных новостей к этому часу спортивных.
Да, успешно стартовали на теннисных турнирах этой недели россияне. Победы одержали Игорь Андреев и Евгений Королев в Буэнос-Айресе, Теймураз Габашвили и Евгений Королев в Мемфисе в Соединенных Штатах Америки, Николай Давыденко в Роттердаме, ну и Мария Кириленко в Объединенных Арабских Эмиратах. Турнирную таблицу российской хоккейной суперлиги возглавляет по-прежнему казанский Акбарс, который вчера в очередном матче сыграл в ничью в Уфе с местным Салаватом Юлаевым 4-4, сыгранной партией третьего тура крупного шахматного турнира, который второй год подряд проходит в Мексике и в Испании, в Морелии и в Линаресе, пока соревнования проходят на американском континенте. И после партии третьего тура турнирную таблицу возглавили Вишенант из Индии и Василий Иванчук из Украины, который заменил, еще раз напомню слушателям, Теймураза Раджабова из Азербайджана в самый последний момент.
Дмитрий, ну я думаю, что время анализа партии на этом турнире еще пока не подошло. Я предлагаю чуть-чуть поговорить о футболе, тем более, что в ближайшие уже дни состоятся ответные матчи в Кубке УЕФА. Скоро не забудем, что возобновляется Лига чемпионов, да и, в общем-то, и российский чемпионат тоже не за горами уже, не так ли? Какие есть слухи по поводу трансферов?
Да, совершенно верно. Стартует российский чемпионат. Как всегда, очень много информации. Пока так достаточно такой обтекаемый характер эта информация носит. Ну, а «Спортэкспресс», вот газета «Спортэкспресс» сегодня информирует о том, что очередной легионер может появиться в составе московского «Локомотива». Это бразилец Рудольфо, который в последнее время выступал в киевском «Динамо». Провел 56 матчей в чемпионате Украины. Забил при этом 7 голов Рудольфо, замечу, защитник, и 15 матчей в Еврокубках. Решение по переходу Рудольфо должно быть принято. Это как раз-таки сегодня, не позднее. И в то же время, обратите внимание, коллега, два полузащитника «Локомотива», бразилец Селсини и тунисец Зуаги, проведут следующий сбор с дублем команды, то есть пониженный, грубо говоря, в классе. И, кроме того, с молодежью будут тренироваться защитники, среди которых Вадим Евсеев, который, по некоторым данным, попал в опалу Анатолию Бышевцу. Что касается киевского «Динамо», откуда может уйти Рудольфо, то вот Игорь Суркис, президент этого клуба, надеется по завершении сезона вернуть в команду Андрея Шевченко. Об этом он сообщил английской газете «Daily Star». Цитата: «Я говорил ему, что там, то бишь в Челси, у него не получится сыграть так, как он может, потому что ему не доверяют», цитирует газета Суркиса. «Смена клуба пойдет Андрею на пользу, ему надо продержаться в Лондоне до лета, затем обдумать свою ситуацию. Надеюсь, что мне удастся договориться об условиях, на которых он вернется в «Динамо». Ну что же, Шевченко сватают обратно уже в Милан, и видите, теперь уже в киевское «Динамо». Еще одна любопытная информация. Зинедин Зидан, который официально завершил выступление в большом футболе в качестве футболиста, отдыхает в Бангкоке, а на противоположной стороне земного шара, о чем тоже информирует «Спортэкспресс» Соединенных Штатов Америки, разгораются страсти вокруг его возможного возвращения на поле и перехода в команду «Чикаго Файр». То есть Зидан вполне вероятно может последовать тропой Дэвида Бекхэма, который в будущем сезоне будет выступать на английской футбольной лиге.
В общем, можно только сказать,
в американской лиге «Соккер». Да.
Будем только надеяться, что эти два прекрасных футболиста опять встретятся на поле в большом футболе, а не каких-то там соревнованиях для ветеранов. Спасибо большое. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Я продолжаю программу «Свобода в 9». В Польше не утихают споры вокруг опубликованного накануне отчета о ликвидации военных информационных служб, военной разведки и контрразведки. Правительство утверждает, что ликвидация этого органа – это успех. Оппозиция заявляет о том, что данные отчета будут использованы спецслужбами других стран, в том числе и России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Президент Польши Лех Качинский и премьер-министр Ярослав Качинский считают, что ликвидация военных информационных служб – это одно из важнейших событий в истории Польши после 1989 года. Сотрудники этих спецслужб оказались в числе немногих, кто после падения коммунистического режима не был обязан проходить через так называемый процесс верификации, когда милиционеров, военных, проверяли, не совершили ли они преступлений во времена Польской Народной Республики и могут ли работать дальше в этих же структурах уже в свободной Польше. Из числа этих людей и были созданы в 1990 году военные информационные службы, заменившие военную разведку Польской Народной Республики. Именно поэтому, по словам братьев Качинских, в военных информационных службах сложилась нездоровая ситуация. Их сотрудники проводили незаконные операции, связанные с большим бизнесом, пытались подчинить себе средства массовой информации и покрывали бывших коммунистических боссов. Речь идет об очень серьезном вмешательстве военных информационных служб в те сферы жизни, в которые эти службы никак не должны были вмешиваться. Создается впечатление, что они работали для самих себя, для того, чтобы продержаться на плаву, заниматься разного рода экономическими операциями, заявил Лех Качинский. По словам польского президента, который лично представил отчет об ликвидации военных информационных служб, эта структура практически вообще не занималась своей непосредственной деятельностью. Результаты работы военных информационных служб, особенно что касается контрразведки, близки к нулю. Отчет о ликвидации военных информационных служб – это несколько сот страниц, в том числе с именами агентов, завербованных службами, и описанием механизмов вербовки. Среди них имена ряда известных в Польше журналистов, общественных деятелей и политиков. В отчете был подтвержден основной тезис о том, что деятельность военных информационных служб выходила за рамки, допустимые в демократическом правовом государстве, сказал спикер Сейма Марек Юрек. По мнению оппозиции и части представителей правящей коалиции, публикация отчета может повредить Польше, говорит вице-премьер и лидер одной из коалиционных партий «Самооборона» Анже Лепер. То, что сделала комиссия по ликвидации военных информационных служб, это быстрое необдуманное действие на авось, а в некоторых моментах это были действия, направленные против конкретных людей. Эти конкретные люди — это, среди прочих, бывшие президенты Лех Валенса и Александр Квасневский, которых автор отчета, замминистра обороны Антоний Мацеревич, обвинил в том, что военные информационные службы действовали с их молчаливого согласия. Лех Валенса, когда его попросили прокомментировать выводы Мацеревича, в сердцах назвал нынешнего президента, который полностью поддерживает эти выводы, дураком. В ответ депутаты правящей партии «Право и справедливость» подали на Валенсу в суд, обвинив бывшего президента в оскорблении нынешнего главы государства. Лех Валенса заявил, что не откажется от своих слов о братьях Качинских. Если хотели повести Польшу другим путем после 1989 года, должны были сами баллотироваться на пост президента и сделать все по-своему. Я мог добиться своей цели, изменить страну, только став президентом. Конечно, тогда было сделано немало ошибок, но ведь нельзя было всего добиться сразу. Не было опыта, нам угрожала внутренняя оппозиция, и ведь о влиянии извне нельзя забывать. Качинские только мешали и до сих пор делают все, чтобы у меня ничего не получилось, сказал Лех Валенса. Между тем, ряд политиков утверждают, что, кроме всего прочего, отчет о ликвидации военных информационных служб могут использовать спецслужбы других стран, в том числе и недружественных. Один из лидеров оппозиционной гражданской платформы, вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский, заявил, что эту информацию наверняка используют соответствующие российские службы. Уверяю вас, что каждое слово из этого отчета, каждая фамилия, каждая организация, упомянутая в документе, в данный момент являются предметом тщательного анализа в одном из соответствующих ведомств соседней с нами страны. Из-за того, что, работая над подготовкой отчета, в Министерстве обороны руководил напрямую премьер-министр Польши через голову министра обороны Радослава Сикорского, последний ушел в отставку. Бывший президент станет перед судом, а кроме всего прочего, бывший руководитель военных информационных служб генерал Марек Дукачевский заявил журналистам о том, что за границей уже задержано несколько агентов служб, раскрытых после публикации отчета. На этом, однако, скорее всего, не закончится. В настоящее время готовится вторая часть отчета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехизин. И я обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 11 часов утра, как всегда в эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы». И тема, заявленная моей коллегой Еленой Рыковцевой, такова: «Как долго продлится в Чечне эпоха Рамзана Кадырова?» Я обращаю внимание наших слушателей на очень интересный состав гостей сегодняшней программы «Час прессы». Это главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», известный публицист Юлия Латынина, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов. Это, конечно же, они будут говорить о Чечне, и так это будет в 11 часов. Ну, а у нас еще в программе сообщение с полей борьбы с птичьим гриппом, а также репортаж о том, что российские железные дороги собираются пустить новую ветку сообщений между Москвой и Петербургом, и время сообщения будет всего лишь 3 часа 40 минут. Но об этом чуть позже, а сейчас краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Солонишинском районе Алтайского края обесточено более 30 населенных пунктов. Ураганным ветром повреждена местная ЛЭП. В пострадавшем районе проживают 13,5 тысяч человек. В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. Это произошло в селениях Ершовское Одинцовского района и Солодово Волоколамского района. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. В южных районах Камчатки начались мощные снегопады, усиливается ветер. Флот не покидает порты. Отменены полеты пассажирских самолетов по местным маршрутам. В Подмосковье в понедельник вечером убиты глава управы Московского района Черемушки Сергей Буркатов и его водитель. Как сообщают российские СМИ, неизвестные открыли огонь по машине Буркатова в городе Видное на Бутовском шоссе. Пресненский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня второй из 42 исков, поданных жителями чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России о возмещении вреда. Иран опроверг заявление России о том, что из-за задержки оплаты работ российских специалистов на строительстве АЭС в Бушере ее запуск может быть отложен. В Ираке в понедельник в результате терактов и нападений погибли более 40 иракцев и 5 американских военных. Вице-президент США Дик Чейни начинает сегодня визит в Японию. В Индию с визитом прибывает министр иностранных дел, Пакистана Хуршид Касури. В Азербайджане задержаны 2 сотрудника газеты местной иранской общины. Власти обвиняют их в государственной измене. Новым мэром столицы Латвии избран представитель национал-радикального объединения «Отчизне и свободе» Янис Биркс. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в 9». В Московской области выявлены еще 2 очага заболевания птичьим гриппом в Одинцовском и Волоколамском районах. Таким образом, число этих районов увеличилось до 7. Ранее в Подмосковье случаи заболевания были зарегистрированы в Домодедовском, Талдомском, Подольском, Нарофоминском районах и Звенигороде. Во всех случаях, как предполагается, владельцы приусадебных хозяйств покупали птицу на московском птичьем рынке. В Подмосковье началась внеплановая вакцинация всего поголовья домашней птицы. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, за последние дни в 5 частных подсобных хозяйствах Московской области погибло около 150 голов домашней птицы. Но это довольно старые уже сведения, я так понимаю. Экспертиза выявила опасный для человека так называемый азиатский вариант птичьего гриппа H5N1. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Подмосковье Веры Володиной.
В ходе внеплановой вакцинации будет привито около 1 000 000 домашней птицы в частных подворьях Подмосковья. В Россельхознадзоре считают эти меры самыми действенными для предотвращения распространения заболевания в будущем. В пример приводят статистику, как было, как стало после введения такого режима 2-разовой вакцинации в год. Пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексиенко.
За полгода до вакцинирования мы потеряли от гриппа птицы примерно 1,5 миллиона, то почти за год после вакцинации мы потеряли где-то 1500. Вспышки на частных подворьях – это, к сожалению, закономерность. В Московской области последняя вакцинация птицы на частных подворьях проводилась в октябре прошлого года. С того времени птицу завозили из других регионов, что сейчас и сказалось.
Вакцинирование за государственный счет также хозяева получают материальную компенсацию за потери поголовья. Совсем другое положение на птицефабриках. Предприятия профилактически вакцинируют птицу за собственный счет, и сегодня здесь ситуация спокойная, объяснили в пресс-службе группы Черкизова.
Частные хозяева не соблюдают все меры безопасности. Одинаковая ситуация не может быть с птицефабриками, у которых жесткий контроль как со стороны руководства, так и со стороны государства.
Мария Широкова, представитель пресс-службы компании, объяснила, что вот уже 2-й год на птицефабриках строгий контроль не только со стороны производителей. Государственная комиссия ежедневно проверяет птицу на наличие вирусов.
Посторонним туда вход всегда воспрещен. Весь транспорт, который принадлежит фабрикам, специально обрабатывается. Работники птицефабрик проверяются на наличие домашней птицы, потому что им запрещено иметь домашнюю птицу, чтобы не получилось контакта производимой курицы и домашней птицы. В каждом птицеводческом помещении все окна, двери и вентиляционные отверстия оборудованы специальными рамами, сетками для того, чтобы предотвратить залет дикой птицы.
Пока эксперты и исследователи не дали оценки, где подхватили болезнь птицы, продававшейся на птичьем рынке. Но во всем точно виновата дикая птица, объясняет Алексей Алексиенко.
Это то тонкое место, которое обойти нельзя. Если мы начнем раскручивать любой случай заболевания птицы, то все равно рано или поздно придем именно к дикой птице.
Тем не менее, прокуратура расследует, какими путями вирус перешел от дикой птицы к домашней. Возбуждено уголовное дело по статье 249, часть 1 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил». Заболевание людей на территории региона не зарегистрировано. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская задавала прохожим на улицах Петербурга следующий вопрос. Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа?
Знаю, если ешь курицу там или яйца, умереть можно. Сначала тебе плохо, наверное, там, ну, как обычная болезнь. А если человечество не избавится от птичьего гриппа через там 20 лет, то тогда 1/3 умрет.
Честно говоря, я не очень внимательно смотрю новости. Мне просто некогда это делать.
У нас про что-то такое. Головная боль, все.
Нет, ну я слышала, но больше потому не слышала.
Птичьего гриппа? Нет, не знаю. Температура может повышаться, птицы умирают. Ну, люди, наверное, тоже.
Ой, нет, не знаю. Меня как-то не интересовало. Слышала, температура, рвота, диарея, все.
Большая температура, по-моему, головокрушение, вот что-то такое.
Наверное, как у обычного гриппа, какая-нибудь сонливость, там, головные боли. Ну, честно говоря, не знаю точно.
Ну, скорее всего, наверное, это температура и головные боли, насколько я помню. Я просто знаю точно и определенно, что птичьего гриппа можно избежать, если, например, мы варим курицу при температуре 100 градусов.
Нет, не знаю. Ты не прислушивался, наверное.
Не знаю, честно говоря.
Нет, не знаю. Держала птицу, в прошлом году ликвидировала. Птичьего гриппа не боюсь.
По-моему, симптомы похожи на симптомы обычного гриппа. Что-то там долго не проходит температура, что-то такое.
Ну, насколько я знаю, что очень мало людей умерло. В нашей стране нет. Вообще курицу лучше варить долго. И тогда она будет безопасная.
Нет, конечно. Просто я как-то надеюсь, что в магазине будет то, что надо продаваться.
Приблизительно. Температура высокая. Тошнота, рвота, наверное.
Нет, ты не разбираюсь в этом.
Головная боль, насморк, пожалуй, все.
Наверное, обычно, как у обычного гриппа, такие же симптомы. Насморк какой-нибудь там. Ну, как ОРЗ обычно?
Ну, примерно знаю. При таком гриппе как-то постепенно идет процесс, а при птичьем гриппе вот это усиление продолжается, а потом человек вообще ложится и все, не может уже подняться.
Конечно, не знаю. У нас мало об этом говорят. Единственное, что можно услышать тогда, когда это происходит вспышки. Хотя, конечно, хотелось бы знать, чем предостерегаться, как быть.
Знаю. Голова болит, температура поднимается, тошнота, боли в животе, и ноги дрожат, и голова болит, и уши чешутся, и глаза слезятся. Во сколько?
Знаю, с детства. Все время птица болела, из этого не делали никакой проблемы. И не было. У одного, значит, завелся он, передохли куры, и весь разговор на этом. А теперь начинают из этого атомную войну делать.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос. Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые пока не могут справиться с птичьим гриппом, зато вырастили настоящий зуб и придумали новый способ борьбы с пожарами. Об этом и многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
Японским ученым удалось из отдельных клеток вырастить нормальный зуб и пересадить его мышам. Они использовали ранние стволовые клетки зародыша зуба и вводили их в коллагеновый каркас. После периода роста были обнаружены настоящие компоненты, создающие зуб, такие как эмаль, дентин, кровеносные сосуды, пульпа зуба и периодонтальные связки. Ученые говорят, что их метод впервые показывает, что можно заменить весь орган, используя только несколько клеток. Министры по вопросам окружающей среды Европейского Союза выступили с призывом ко всем 27 членам ЕС поддержать их предложение по сокращению вредных выбросов на 30% к 2020 году. По мнению министров, чтобы избежать опасных последствий изменения климата, Европейский Союз должен наметить конкретные действия помимо мер, предусмотренных Киотским протоколом. Киотский протокол, принятый в 1997 году, был первым глобальным соглашением об охране окружающей среды. Действие его заканчивается в 2012 году. В России протокол вступил в силу в феврале 2005 года. Физики из Санкт-Петербурга разрабатывают новый способ борьбы с пожаром. Он основан на применении распыленной воды, которая может быстро охладить большую зону горения. В основе проекта использование аэровзвеси, величина отдельных капель, которая составляет около 100 микрон. Объем такой воды на порядке больше, чем у струи воды той же массы. Этот метод, называемый методом флегматизации, чем-то напоминает способ тушения огня, при котором пламя накрывают одеялом. В данном случае необходимо накрыть облаком тумана сразу всю зону пожара.
Исследование, проведенное американскими океанографами из Сиэтла, подтвердило предварительные данные о возрастании уровня кислотности Тихого океана за последние 15 лет. На глубине от 3 до 5 километров кислотность остается примерно такой же, что и в прежние годы, а ближе к поверхности, на глубине 700 метров, быстрыми темпами возрастает. Углекислый газ растворяется в океанических водах, меняя их состав. Таким образом, мировой океан тормозит процесс глобального потепления. Но повышение кислотности воды создает серьезную угрозу морской фауне. Может наступить момент, когда образование скелета для некоторых видов животных станет невозможным, поскольку углекислота будет растворять такие известковые структуры, как, например, арагонит, легкорастворимую форму карбоната кальция. Из нее состоят известковые раковины крылоногих моллюсков. Возможно, именно этот вид беспозвоночных станет первой жертвой повышения кислотности мирового океана.
Редактор рубрики «Научная панорама» Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Праге начался международный фестиваль против тоталитаризма «Мене Текель». 7 дней будут проходить дискуссии, показаны фильмы и панихиды по жертвам тоталитарного режима, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Послание международного фестиваля против тоталитаризма оживить в памяти чешского общества события недавней истории. Главный организатор Конфедерация политических заключенных Чешской Республики придумала необычное решение, как это сделать. Будут показаны фильмы, снятые в социалистические времена. После них бывшие политические заключенные расскажут о том, как их преследовали. Несмотря на то, что в Чехии часто проводятся акции, напоминающие о событиях недавней истории, в этот раз фестиваль будет проводиться в школах, кинотеатрах и библиотеках. Наконец-то есть что предложить общественности и, главное, молодым людям, считает член чешского антикоммунистического движения Милан Паумер. Фильм «История железного занавеса», снятый чешским телевидением, покажут даже на одной из центральных площадей Праги. В нем, среди прочих, рассказывается менее известная история чешского антикоммунистического движения – история короля Шумавы. Это не конкретная личность, а десятки людей, помогавших перейти границу в районе непроходных топей и болот. Здесь не было приграничных постов. Таким образом, преодолеть железный занавес удалось 200 000 чехов и словаков. Слово честь миру Чайке, члену Конфедерации политических заключенных Чехии. Тропинка была единственной возможностью попасть в западную часть мира. Многих проводников поймали. Например, Ержину Кнапову засудили на 18 лет тюрьмы, и она умерла в заточении.
До конца тогда пришла в живот.
Само название фестиваля «Мене Текель» – это первые два слова одной из библейских поговорок, предостережение, которое пророк Даниэль сказал королю Балтазару. Это поговорка из Библии. Полностью она переводится так: «Посчитай, оцени и покарай все злые деяния». Это высказывание отражает наше стремление. Мы хотим, чтобы деяния эпохи тоталитаризма были сочтены, чтобы они были надлежащим образом оценены, а виновные покараны. Я не говорю о том, что их нужно отправить в тюрьму. Речь идет о моральном и этическом наказании. Эти люди должны признаться в своих деяниях и попытаться очиститься. Символом переосмысления прошлого и освобождения от тоталитаризма станет выступление пражского епископа и главы Конфедерации политических заключенных Надежды Кавалеровой на историческом балконе Дворца Кинских. 25 февраля 1948 года с этого балкона Климент Готвальд заявил о начале эры коммунистической Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в Москве без четверти 10 уже почти. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. В южных районах Камчатки начались мощные снегопады, усиливается ветер. Иран опроверг заявление России о том, что из-за задержки оплаты работ российских специалистов на строительстве атомной электростанции в Бушере ее пуск может быть отложен. В Ираке в понедельник в результате терактов и нападений погибли более 40 иракцев, 5 американских военнослужащих. В Москве, как ожидается, сегодня состоится встреча глав Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Городской суд обязал восстановить Социалистическую Единую партию России на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Горосберком отказал партии в регистрации на основании того, что в партийных списках СЕПРО было обнаружено более 30% брака. Суд отменил итоговый протокол проверки подписных листов, установив, что почерковеды работали над проверкой подписных листов всего 24 часа, а ведомости проверки горосберкома были оформлены с нарушениями. Москва. Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина получила предостережение столичной прокуратуры по поводу нарушения комитетом закона Российской Федерации о беженцах и ряда других российских законов. Сегодня в независимом пресс-центре члены комитета, представители сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» расскажут, приносит ли деятельность правозащитников по легализации мигрантов пользу государству и почему государственные органы воспринимают независимые неправительственные организации как оппозицию. Петербург. Greenpeace поставил двойку властям города за организацию раздельного сбора мусора. Экологи провели собственное расследование, насколько точно выполняется соответствующее указание губернатора города, который еще в 2005 году распорядилась к концу 2006-го организовать раздельный сбор бытовых отходов, а из средств городского бюджета для этих целей было закуплено 4400 контейнеров. По данным Greenpeace, на конец 2006 года установлено только 10% от приобретенных на казенные средства контейнеров. Но даже в местах, где такие баки установлены, организация самого процесса оставляет желать лучшего, сообщил эксперт Greenpeace по проблемам эффективного использования ресурсов Игорь Бабанин.
Губернатору нужно, чтобы это было как в Европе, и опять же, какое-то решение проблемы отходов. А всем, кто стоит ниже, в том числе жилищному комитету, перевозчикам мусора, дворникам, это не нужно, потому что это на них накладывает только дополнительную нагрузку, но не дает никакой выгоды. Выгода от этого имеет только городской бюджет. И самое логичное, что можно в этих условиях сделать, это чтобы бюджет поделился своей выгодой с теми, кто несет дополнительную нагрузку. Вот именно этого и не происходит. Пока этого не будет, все будет разваливаться.
Результаты исследования площадок для раздельного сбора мусора Greenpeace направил губернатору и в жилищный комитет города. Москва. Введение обязательного декларирования розничной продажи алкоголя на территории столицы откладывается на год. Как сообщил Департамент потребительского рынка, такое решение принято для того, чтобы лучше подготовиться к новым условиям розничной реализации спиртных напитков и не допустить их дефицита, как уже было в прошлом году, когда подобная система вводилась на федеральном уровне. С 1 января 2008 года все торговые предприятия, продающие алкоголь в розницу, будут обязаны в электронном виде направлять в департамент данные об ассортименте и количестве реализованных спиртных напитков. Петербург. Сегодня в городском суде коллегия присяжных продолжит рассмотрение уголовного дела об убийстве конголезского студента Ролана Эпосаки. На прошлой неделе, после того, как была произведена замена двух заседателей, перед коллегией присяжных выступили и обвинение, и защита. Новости Москвы и Петербурга. 20 февраля. Татьяна Волович.
Российские железные дороги объявили, что собираются вложить 6 миллиардов рублей в реализацию высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Петербургом. Железнодорожники обещают, что к 2009 году время пути должно сократиться до 3 часов 45 минут. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Антона Жулнова.
Сегодня между Петербургом и Москвой курсирует около 20 ежедневных поездов. В прошлом году с Ленинградского вокзала столицы был запущен первый скоростной поезд Р-200. Время в пути на сегодняшний день составляет всего 4,5 часа. Поезд следует без остановок и разделен на классы. Экономический с питанием и без питания, средняя стоимость 2300 рублей и бизнес-класс 2900 рублей. Накануне российские железные дороги распространили сообщение о том, что с 2009 года добраться из Москвы в Петербург и обратно можно будет всего за 3 часа 45 минут. Прямая конкуренция авиасообщению, особенно если учитывать время, затрачиваемое на регистрацию и путь до аэропорта. О том, как российские железные дороги будут реализовывать этот проект, я побеседовал с представителем пресс-службы РЖД Оксаной Быховой. Оксана, как будет реализовываться этот проект? Будет строиться новое полотно или просто введут новые специальные составы?
Все средства, которые будут в этом году вкладываться в реализацию инвестиционного проекта организации высокоскоростного пассажирского сообщения на направлении Москва-Санкт-Петербург, будут реализованы на улучшение инфраструктуры. То есть в первую очередь будет проведен целый комплекс работ по подготовке участка к новым скоростям, то есть высоким скоростям. В первую очередь будет обновляться путевая инфраструктура, система электроснабжения, связи, автоматика, телемеханика. В прошлом году был уже реализован комплекс мер по улучшению инфраструктуры, но в этом году работа продолжится.
Какую скорость будет развивать поезд новый?
Поезда будут развивать до 250 км в час.
А сейчас скорость самого быстрого поезда от Москвы до Петербурга сколько составляет?
220 км в час. Это только на определенных участках, потому что пока инфраструктура не готова к высоким скоростям. Сейчас ее реконструируют.
А есть ли цель у российских железных дорог конкурировать, например, с французскими железными дорогами, где недавно был установлен новый скоростной рекорд? Из Парижа до Страсбурга поезд следовал со скоростью 553 км в час.
Пока мы не можем конкурировать с французскими дорогами по скоростям. Когда наша инфраструктура будет готова к этому, мы будем готовы конкурировать.
Сколько будет стоить билет на этот поезд и будет ли деление по классам?
Пока у нас еще нет этих данных, поскольку в 2009 году только планируют запустить поезд Siemens.
Вы сказали, что это будет поезд Siemens. Вы закупаете у немцев составы?
Да. В мае 2006 года был заключен договор, по которому компания Siemens должна поставить у ОРЖД 8 высокоскоростных поездов стоимостью 276 миллионов евро.
Это общая сумма,
да,
закупок?
Да. Согласно этому договору, в течение 30 лет они нам должны будут обеспечивать техническое обслуживание этих поездов.
А нынешний состав, который вот является скоростным между Питером и Москвой, это российский?
Да, Р-200.
Между какими городами сегодня вообще существует скоростное движение в России?
Пока только между Санкт-Петербургом и Москвой.
А Владимир, Тула, там нет?
Нет, это просто экспрессы, возможно, курсируют.
А насколько планируется развивать сеть высокоскоростных поездов, помимо Питера и Москвы?
Также планируется запустить скоростное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинками, то есть это международный уже маршрут. И есть такая задумка, как между Москвой и Нижним Новгородом. Пока неизвестны сроки.
Какой популярностью пользуется поезд Р-200 скоростной? А либо все-таки люди по традиции предпочитают Красную Стрелу?
Нет. Насколько нам известно, есть люди, которым необходимо срочно добраться до Питера. Здесь минимальное количество времени на это затрачивают. Сейчас у нас 4 часа 30 минут. Поэтому пользуется большой популярностью, свободных мест практически не остается.
Говорила представитель пресс-службы российских железных дорог Оксана Быхова. Время в пути из Москвы до Питера сокращается не только на железной дороге. В конце прошлого года был подготовлен проект новой платной автодороги. Автобан минует все населенные пункты и не будет пересекаться с другими трассами и переездами. Максимальная скорость автомобилей на этой дороге будет 150 км в час, а среднее время в пути составит 6 часов. Построить и открыть платную дорогу планируют к 2010 году. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», наша постоянная рубрика «Афиши». Как всегда, огромный выбор спектаклей, выставок и концертов. Редактор рубрики Марк Крутов.
Театры. На сцене театра Вахтангова классическая комедия Карла Гальдони «Трактирщица» в постановке Виктора Шамирова. Главную героиню, которую в свое время играли Сара Бернар, Вера Морецкая и Наталья Гундарева, здесь исполняет народная артистка России Татьяна Васильева, а ее партнеры Валерий Гаркалин и Григорий Мартиросян. В «Сатириконе» в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра» спектакль «Страна любви» по пьесе Островского «Снегурочка». Это единственный спектакль режиссера Константина Райкина на большой сцене, в котором все роли играют его бывшие студенты. Концерты. В Большом зале консерватории фортепианный вечер блистательной российской пианистки Элисо Версаладзе. Ее творческая карьера продолжается уже более 40 лет. Элисо Версаладзе выросла в Тбилиси. По окончании Тбилисской консерватории переехала в Москву и уже в возрасте 20 лет завоевала третью премию на конкурсе имени Чайковского. С тех пор за ее плечами не одна медаль на международных конкурсах и преподавательская деятельность в Московской консерватории и в Высшей школе музыки в Мюнхене. Сегодня вечером в программе концерта произведения Шумана, Шуберта и Листа. В клубе «Икра» концерт группы Dream Mechanics. Это проект, созданный Ильей Рихтером, автором ежедневной ночной передачи «Рихтер FM» на одной из популярных московских радиостанций. Кроме самого Рихтера, в группе участвуют известный московский барабанщик Сергей Ледовский и электронщик Ник Завреев. В клубе «Табула Раса» одна из самых известных российских панк-групп «Элизиум». После этого выступления музыканты уезжают в гастрольный тур по России, чтобы вернуться в столицу только в конце марта. Выставки. В музее личных коллекций открывается выставка картин и книг Оскара и Александра Рабиных и Валентины Крапивницкой, членов так называемой Леонозовской группы художников и участников знаменитой бульдозерной выставки 1974 года, рассказывает Елена Фанайлова.
Почти сразу после бульдозерной выставки Оскар Рабин и его жена Валентина Крапивницкая уехали в Париж. Стало понятно, что всем представителям второго авангарда не дадут спокойно работать. А жить им и до того давали исключительно в бараках подмосковного Леонозова. Гротескные маньеристы и примитивисты хрущевской оттепели и раннего застоя, художники и поэты, вошедшие в Леонозовскую группу, теперь гордость и легенда советского непоцензурного искусства. Евгению Крапивницкому и его зятю Оскару Рабину удалось создать на дальней окраине Москвы мир, похожий на мир английских эстетов, живших в лондонском Блумсбери, или на русской почве на мир бубнового валета, которому Крапивницкий в молодости был близок. Вот отрывок из стихотворения Евгения Крапивницкого «Пол-литровка», написанного в 1950 году. «Пальто мое изношено, заплатки на пальто, трава в степи покошена, косил незнамо кто. Начальникам не нравится потрепанность моя, но как мне им понравится, того не чаю я. Пол-литра — вещь сугубая, как выпьешь — благодать. Личина жизни грубая шарахается вспять. Унылое — заброшено, ночное — не темно. Пальто мое поношено, но это все равно».
Кино. В «Иллюзионе» сегодня можно посмотреть один из знаковых фильмов мирового кинематографа, созвучный с названием кинотеатра. Речь идет о «Великой иллюзии» Жана Ренуара, философская притча о побеге трех французских солдат из немецкого плена, одного из которых играет блистательный Жан Габен. В кинотеатре «Пять звезд» российская комедийная мелодрама «Вы не остановите меня» режиссера Аллы Суриковой. В ролях Александр Балуев, Михаил Боярский, Игорь Скляр и Сергей Никоненко.
Это была рубрика «Афиша», ее редактор Марк Кротов, а у микрофона была Любовь Чижова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Я коротко напомню нашу дальнейшую программу. После выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», как всегда, ее подготовила постоянный автор и ведущий Ирина Лагунина. Затем в 11 часов, как я уже говорил, программа «Час пресса». В прямом эфире будет обсуждение проблем Чечни и лично Рамзана Кадырова. Сегодня программу «Час пресса» проведет моя коллега Елена Рыковцева. Ну а затем в 12 часов мы снова с вами встретимся. Программа «Свобода в полдень». Как всегда, мы следим за развитием всех главных новостей сегодняшнего дня. Всего доброго!
Олимпиаде. Я даже не говорю о самой Олимпиаде, может закончиться катастрофой.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20 часов 17 минут вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что нам следовало бы несколько изменить когда-то данное президенту право начать войну в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250.